Тайна бессмертия. Часть вторая. Как происходит очищение низших слоев тонкого мира? В чем смысл воплощения человека? К чему приводит излишество и моральная распущенность? Смысл пребывания человека в тонком мире? Что понимать под бессмертием? Как происходит очищение низших слоев тонкого мира? Высокие духи спускаются в низшие слои тонкого мира для их очищения. Эти слои представляют собой настоящие кармические застенки, и очищение самых темных, кошмарных мест астрала дает шанс просветления не только тем, кто в них томится, скованный тяжелейшей кармой, но и всем остальным астральным слоям тонкого мира. Каждый слой тонкого мира оказывает влияние на другие слои, в том числе и на физический план. Влияние низших астральных сфер на все области тонкого мира, и в том числе на земной план, крайне неблагоприятно. Этим и вызвана необходимость космическим учителям спускаться в низшие слои тонкого мира и очищать их по мере возможности. Все посланники высших сил, все основатели мировых религий и выдающихся духовно-философских учений приносили человечеству единые этические заповеди, живя по которым человек обеспечивал бы себе гармоничное и совершенное бытие и в земном, и в надземном существовании. Если бы люди следовали высшему знанию, то в тонком мире не существовало бы ада вообще. Закон кармы прост и справедлив. Кто причиняет страдания другим, тот испытывает их на себе. Чтобы тонкий мир не стал для нас миром возмездия или страдания, следует прислушаться к советам древней мудрости и не создавать себе кармических цепей при жизни. Возникает вопрос: в чем смысл пребывания человека в тонком мире? Что еще есть в тонком мире, кроме неизбежного воздаяния за прожитую земную жизнь? В космосе все имеет смысл и цель своего бытия. Само явление смерти, пребывание человека в тех или иных слоях тонкого мира, призвано не только помочь ему искупить свою карму, то есть свои прошлые накопления, но дать знания о космосе, о нем самом, дать человеку новые творческие возможности, если его сознание достигло такого духовного уровня, чтобы могло их использовать. То есть посмертное бытие человека имеет такую же цель, что и его земная жизнь, а именно ускорить его индивидуальное духовное развитие. Нужно учитывать, что в разных слоях тонкого мира посмертная переработка кармы и дальнейшее развитие человека осуществляется совершенно по-разному. Тонкий мир можно разделить на три основных области, каждая из которых имеет семь основных и несчетное количество промежуточных слоев и делений, сообразно субъективным состоянием находящихся в них сознаний. Три основные сферы тонкого мира – это низшие, средние и высшие слои. Тонкий мир отличается от земного еще и тем, что его обитатели живут в строго разграниченных между собой слоях пространства, отличающихся друг от друга качеством и уровнем энергетики. Обитатели тонкого мира попадают именно в те слои, которые соответствуют духовному уровню их сознаний и, следовательно, энергетике их тонких тел. Только на земле святые и злодеи могут существовать рядом друг с другом. В тонком мире каждому уготовано то место, которое он сам заслужил. Закон посмертного воздаяния абсолютно справедлив и основывается на чисто физических законах соответствия тонкоматериального комплекса человека энергетике того или иного плана тонкого мира. Тонкий мир – это такой же мир, как и наш, со своими цветами, птицами, животными, горами и лесами. Он создавался, как и наш физический мир, высшей космической волей, и живет он по своим законам, в чем-то сходных с законами земного мира, в чем-то отличных от него. Как и на Земле, человек насыщает астральное пространство продуктами своего творчества. Разница в том, что на Земле человек создает предметы из физической материи, которую надо обрабатывать, плавить, отливать формы, а астральная материя послушно формируется в любые формы под воздействием энергии мысли. Перейдя в тонкий мир, человек создает обстановку своей будущей жизни, начиная от одежды и заканчивая домом, силой своей мысли и четкостью воображения. Воображение и способность визуализировать, то есть четко представлять себе какой-либо предмет, определяется силой и дисциплинированностью мышления. Развитостью или неразвитостью мышления, а вместе с ним и психической энергией, полностью определяется посмертное бытие человека. Люди, не привыкшие к активной, творческой работе, склонные к полусонному растительному существованию при жизни на Земле, обречены влачить в тонком мире такое же сонное и серое существование. Пребывание в тонком мире между воплощениями им покажется однообразным долгим сном, потому что их воображение и сила мысли не развиты, а духовное зрение их души не открылось. Такое существование называется полусознательным именно потому, что сознание и творческие способности человека бездействуют. Очертания новой обстановки человек воспринимает смутно, как сквозь сон, но он не желает проснуться, пробудиться к интересному, активному бытию в силу своих сонных земных привычек. То есть инерция земных привычек определяет качество посмертного существования земных людей. Совершенствоваться и улучшаться в тонком мире человек может в случае, если он попытался это сделать или хотя бы подумал об этом на земле. В Евангелии говорится: «Какие узлы развяжете на земле, то будет развязано и на небе». В тонком мире можно решить только те проблемы, о которых человек думал при жизни. В тонком мире нельзя ничего начать, можно только продолжать, совершенствуя или ухудшая себя, в зависимости от достигнутого уровня сознания и основного направления жизненного пути. Люди, при жизни думавшие только о материальных потребностях тела, не интересовавшиеся ни наукой, ни искусством, ни вопросами духовного совершенствования. Эти люди обокрали себя сами. В мире тонком они будут влачить жалкое растительное существование, отгороженное от высшего мира, от света и гармонии собственными призрачными преградами. Бывают еще худшие виды спячки в тонком мире. В тонком мире встречаются люди, которые при переходе в низшие астральные сферы оказываются вообще бессознательными. Почему так происходит? потому что в течение земной жизни эти люди были твердо убеждены в том, что не существует ни иного мира, ни иной жизни, ничего, кроме гроба, могилы и червей. Такое мировоззрение автоматически определяет их посмертное существование. После перехода границ сознание этих людей запрограммировано на полное прекращение разумного бытия в тонком мире. Их посмертное бытие становится совершенно бессознательным. Человек находится как бы в состоянии глубокого сна без сновидений, лишаясь активного творческого существования. Это состояние может длиться вплоть до следующего воплощения. Между тем, смысл человеческой жизни – это быть сознательным, творчески активным везде, во всех мирах Вселенной, во всех формах космической жизни. Не все осознают истинную ценность творческих способностей сознания, этого эволюционного завоевания человека. Зачастую в жизни психическая энергия растрачивается людьми на погоню за деньгами, красивыми вещами, примитивно-животными удовольствиями. А после смерти сознание таких недалеких людей с их плотскими привычками уже не способно обратиться к духовному творчеству и познаванию. В итоге остается лишь сожаление о земных радостях и наслаждениях, уже недоступных в тонком мире, ведь все это в тонком мире уже недостижимо. Духовное творчество, имеющее в тонком мире бесконечные возможности, таким плотским людям не нужно. Их сознание не привыкло к нему и не способно оценить. Обитатели средних сфер тонкого мира не испытывают тех страданий, которые испытывают пленники низших слоев. Но они также, хотя и в меньшей мере, чем отъявленные грешники, далеки от высших духовных сфер тонкого мира, которые только и могут открыть человеку кратчайший путь к самосовершенствованию. В книгах Агни-йоги об обитателях средних слоев тонкого мира говорится. Замечено в астральном мире, что обладающие средним сознанием не стремятся в высоту. Среднее состояние избавляет их от мучений, но в то же время не накладывает обязательства самоотверженной работы. Не все убежденные материалисты оказываются в таких условиях. Многие люди, не знающие о возможности сознательного бытия после смерти, тем не менее, после перехода великих границ, понимают свою ошибку и быстро приспосабливаются к жизни в новых энергоматериальных условиях. Это состояние между небом и землей неблагоприятно для духовной эволюции, так как привязывает человека к внешней нарядности средних сфер тонкого мира. Людям со средним уровнем сознания тонкий мир кажется раем. В нем нет такого количества несправедливостей, трудностей и отчаянной борьбы, как в земной жизни. Пациенты доктора Раймонда Моуди описывали иной мир, открывавшийся им в момент клинической смерти, как нечто светоносное, сверкающее, полное радостного блаженства и чарующей музыки. Эти пациенты не хотели уходить из тонкого мира, но успешная реанимация затягивала их тонкое тело в физическое тело, и видения тонкого мира исчезали. Тонкий мир внешне хотя красочен и привлекателен, но в действительности обманчив и иллюзорен. Если высшие сферы тонкого мира соприкасаются с ментальным, более совершенным миром, то средние сферы – это нечто красочное, завлекательное, нарядное, но недалекое по своей сути. лишенная творческого огня и напряжения духа, которые-то только и необходимы человеку для духовного совершенствования. Тонкий мир – это мир желаний и чувств. Все желания и мечты человека в течение жизни на физическом плане отражаются в виде мыслеобразов, желаний и страстей в тонком мире. Обычный человек формирует в астральных слоях тонкого мира мыслеобразы. Это его земные желания, часто не осуществленные при жизни, но получившие возможность осуществиться в пластичной астральной материи. Например, человек в земной жизни мечтает приобрести какую-то дорогую вещь, думает о ней, представляет ее в своем воображении и не знает о том, что благодаря энергии его мыслей эта вещь уже существует в астральных сферах тонкого мира. Мысль человека, вонзаясь в пластичную тонкую материю, мгновенно формирует, как бы вылепливая из материи тонкого мира, желаемую вещь или предмет, о которой человек мечтал. А когда человек пересекает порог земного бытия, то находит свои личные желания осуществленными в пластичной астральной материи. Но не забудем, что астральный мир при всем своем блеске обманчив. Как написано в Агни-йоге, под каждым цветком тонкого мира скрывается змея. Тонкоматериальная стадия бытия не должна длиться долго. Она дается как кратковременный отдых для осознания разрыва энергетических связей с плотной энергоматерией Земли и для ухода в более высокие духовные сферы космоса. В идеале человек должен оставаться в астральных слоях в течение 40 дней. После этого срока астральное тело человека может быть сброшено, и он может уйти в более совершенные сферы тонкого мира. Астральное тело – это грубая, тонкоматериальная оболочка человека. Великие учителя Агни-йоги называют ее лишним сором. Но большинству посредственных по своему развитию душ нравится внешнее сияние астральной материи. И вместо 40 дней они могут пробыть там тысячелетия, не торопясь в более совершенные миры космоса или к новым воплощениям на Земле. Этим иллюзорным лжерайским комфортом они задерживают свое духовное развитие. Для духовной эволюции человеку необычайно важно суметь воспользоваться возможностями, даваемыми ему пребыванием в сферах тонкого мира. Важно, чтобы его сознание творчески отозвалось на все богатство окружающего его космического природного разума, а не сожалело об утраченных земных радостях. Далеко не всем удается найти путь к дальнейшей эволюции. Сознание многих людей упираются в преграды, созданные их собственным неразвитым сознанием. Мир тонкий – это мир следствий, заложенных эмоциями, желаниями, страстями, чувствами человека. И чтобы посмертное бытие человека не было сонным оцепенением, а было творчески активным и сознательным, необходимо при жизни создать себе предпосылки для духовного творчества. В чем смысл воплощений? В чем смысл существования человека и в нашем земном мире, и в иных мирах Земли и Солнечной системы? Смыслом существования является накопление знаний, опыта и духовных сил. Они и являются показателями и двигателями духовной эволюции человека. Накопление знаний неотделимо и от другой задачи, от творческого, созидательного применения этих знаний во всех сферах бытия, где проявляет себя дух человека, и развитие этого сознания до космических масштабов. Накопление и применение, получение и отдача – вот суть энергоинформационного и тонкоматериального обмена между человеком и космосом. Это обмен, на котором держится вся наша жизнь. Опыт многих воплощений, пройденных вечным человеком, не исчезает со смертью физического тела, как думают невежды. Бессмертный опыт переживает все смертные оболочки и личности человека и сохраняется в главном энергетическом носителе сознания, в теле огненном. Все лучшее, светлое, творческое, чего добился человек в течение многих своих земных жизней, сохраняется в особой сокровищнице духа. Чуть выше энергетического центра сердца расположен центр чаши вечных накоплений человека. Именно в этом центре сохраняется кристаллизованный опыт всех воплощений человека. Энергоинформационное содержание чаши – это и есть главный итог бесконечного круговорота воплощений, смысл всех жизней, прожитых человеком. Земная жизнь человека – это еще и подготовка к надземному бытию. Длительность земной жизни человека максимум 80-90 лет. А сколько длится перерыв между воплощениями, то есть существование в тонком мире? Сроки могут быть разными, в зависимости от кармы, от духовного уровня и желания самого человека. Находиться в тонком мире он может от 1 года до 1500 лет. Это внушительные цифры. При этом в течение времени в тонком мире условно и совершенно отлично от земного. Секунда на физическом плане может показаться вечностью в мире тонком. И наоборот, 1500 лет в тонком мире могут пролететь, как обычная земная неделя. Поэтому для человека очень важно, оказавшись за чертой трехмерного мира, найти правильный способ своего дальнейшего существования, чтобы он соответствовал его духовной эволюции. Не забудем, что человек – это сеятель здесь, а жнец там. Таков закон земного и надземного бытия. На земле человек закладывает причины желаниями, страстями, эмоциями, мыслями, чтобы в надземном плане пожинать их следствия. Посмертное бытие целиком определяется привычными мыслями и привычными устремлениями человека. Именно мысли в конечном итоге определяют состояние его сознания. В надземном бытии практически невозможно начинать что-либо новое, можно лишь продолжать то, чем занимался человек во время своей физической жизни. Одна из важных возможностей, открываемых сознанию в посмертном бытии, это возможность творческого участия в жизни мира надземного, возможность надземного творчества. Самой природой человеку дано право развития космического сознания. Главная эволюционная задача человека – расширить сознание за пределы физического мира, научиться не только осознавать все миры Вселенной, но и творчески участвовать в их бытии. Эта задача неотделима от задачи духовно-нравственного совершенствования человека. Помимо накопления опыта, именно в земной жизни происходит выявление всех душевных и духовных качеств человека, их трансмутация, то есть улучшение, изменение их в суровой жизненной борьбе. Именно этим и ценен опыт воплощений. Земная жизнь своей насыщенностью подобна огненному горнилу, перерабатывающему и усиливающему все внутренние качества человека. Только в земной жизни человек может изменить что-то в своем характере и, следовательно, в своей будущей судьбе. На нашем этапе эволюции в тонком мире никакие принципиальные изменения невозможны. Возможно лишь следование по пути, намеченному во время физического воплощения. Именно физический мир с его жесткими энергиями, с его плотно-тяжеловесной материей, резкими границами пространства и времени, содержит в себе условия для наискорейшей переработки кармы и ускорения духовной эволюции. Земная жизнь и сам плотный мир – это необходимая стадия для духовного развития человека. Именно здесь, в плотном мире планеты, человек совершает свой решающий выбор – свет или тьма, беспредельное совершенствование или деградация и возврат в хаос. А влияние земной жизни на посмертное состояние сознания в теософии сказано. Выбирать можно здесь, в плотном мире Земли, а в тонких ее сферах придется иметь дело только со следствиями сделанного выбора. Раньше это положение отличалось начертанием «Оставь надежду, входящий сюда». Теперь можно сказать «Знай, входящий, что входишь в сферу реализации всех твоих устремлений». Поэтому каждому человеку следует заранее заботиться о своем посмертном бытии. Но тот, кто заботился об этом заранее, спокойно устремится туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу. Где мысль, там и дом. Дом духа строится мыслью. Почему именно здесь, в несовершенном земном мире, а не в высших тонких мирах, совершается выбор пути? Основное условие выбора – это искренность. Только земная жизнь с ее яркими зримыми образами и четкими границами добра и зла, света и тьмы создает человеку объективные условия для искреннего выбора. В глубине сознания человек носит многие неизжитые, непроявленные мысли и желания. И только когда все темное, несовершенное появится в его сознании вместе со всем светлым и лучшим, что он накопил за жизнь, только тогда в его душе начнется истинная борьба за выбор, что оставить в себе – свет или тьму. Моральному выбору в душе человека всегда предшествует борьба между светом и тьмой, между лучшим и худшим в нем. Главный выбор совершается не на словах, а всей земной жизнью человека. Если человек говорит об одном, но живет совсем по-другому, если он твердит о свете, а в жизни вокруг себя сеет зло, то никакие слова не оправдают его перед космосом. Только вся земная жизнь человека в совокупности его мыслей, чувств и дел может считаться его подлинным моральным выбором. Тяжелые и суровые условия земной жизни поневоле являются лучшими условиями для закалки духа, благодаря которым человек может понять свою сущность и изменить ее, выковав из себя то, чем он хочет стать. Горнило земной жизни – это проверка всех качеств воплотившегося духа и возможность их дальнейшего улучшения. Многие неплохие, светлые люди, находясь в тонком мире, берут на себя миссию помощи другим. Но воплотившись в земные условия, дух человека затемняется плотной физической оболочкой тела. Человек или забывает о своей миссии, или не находит в себе достаточно сил, чтобы ее выполнить. Земная жизнь жестко обжигает белоснежные крылья духа и подвергает его суровым испытаниям на прочность, мужество и чистоту. Не все воплотившиеся души выдерживают суровые испытания, но оно необходимо, ибо только оно честно и объективно показывает человеку реальную степень его духовного развития, его истинные возможности, его достижения и недостатки. Есть еще один интересный аспект взаимодействия сознания человека с миром физическим. Если для человека с достаточно высоким уровнем сознания земная жизнь представляет ступень трансмутации низших энергий высшие, то для людей невысокого уровня сознания земной план – это необходимая ступень познавания окружающего мира. Подавляющее большинство людей могут познавать жизнь только на грубо объективных, жестких формах плотно-материального бытия. Только когда духовный уровень человечества поднимется на более высокую ступень, только тогда человечество получит возможность проходить свою эволюцию в более совершенных тонкоматериальных мирах. Есть еще один вопрос, который волнует человечество. Существует ли бессмертие? И если бессмертие существует, то какое оно? О природе бессмертия у человечества существовали разные представления. Некоторые ученые проводили эксперименты по клонированию. Эти ученые всерьез считают, что генная инженерия поможет воссоздать не только донорские органы человеческого тела, но и все человеческое существо. Но что стоит за подобными идеями невежества? Неверие в существование души, незнание многомерности природы человека, незнание того, что сознание человека может существовать не только в границах физического плана. Иначе у этих людей не возникала бы идея воссоздать Моцарта или Эйнштейна путем физического клонирования. Ведь гений – это не физический организм. Это прежде всего сознание бессмертного, вечно развивающегося духа. Можно ли насильственно вселить душу и дух гения в клонированный физический футляр, не учитывая его личную карму, создающую сроки и условия последующих воплощений человека на Земле? Все эти вопросы объяснены в теософии космических учителей Солнечной системы, часть которой человечество получило в тайной доктрине Елены Петровны Блаватской, в учении храма и в Агни-йоге или живой этике. Так каким должно быть истинное бессмертие? Смерть – это величайшая иллюзия бытия. Смерти, как прекращение разумного существования, нет. Дух человека бессмертен в своей космической основе, но бессмертие духа еще не означает бессмертие личного сознания. Оказавшись за пределами трех измерений, сознание человека пока еще в силу своего духовного несовершенства на какое-то время гаснет, чтобы затем проснуться в измененном состоянии в сферах тонкого мира. Бессмертие – это ясное, четкое, непрерываемое участие сознания человека во всех внутренних и внешних явлениях жизни. Оно возможно отнюдь не только при жизни в физическом мире. Адептам высшего знания жизнь в тесной физической оболочке кажется настоящей тюрьмой, так как трехмерный мир сильно ограничивает творческие возможности высокоразвитого сознания. Воплощение высокоразвитого духа на физическом плане представляет для его души настоящее адское заточение. Не случайно люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, говорили о том, как прекрасен мир высших измерений и как не хотелось покидать его и возвращаться в физическое тело. Потому одна из целей духовного развития человека – это достичь непрерываемости сознания при любых воплощениях и развоплощениях. Именно непрерываемость сознания является одной из граней бессмертия. При неразвитости и мутности сознания, при бездуховности, само узкоматериалистическое существование в физическом мире является ничем иным, как нахождением сознания в состоянии духовной смерти. Бессмертие же – это сознательное участие сознания во всех явлениях космической жизни. И только когда это будет достигнуто, человечество забудет само понятие смерти. В живой этике сказано: сохранение сознания после смерти физического тела зависит от тех накоплений, которые может удержать человек, когда мир материальный перестанет быть для него очевидностью. Конечно, имеются в виду накопления нематериального порядка. Забота о должных накоплениях сознания есть обязанность духа, прозревшего к жизни в незримых мирах. Но бессмертие бывает разным. Есть бессмертие светлое и прекрасное. Есть бессмертие темное и ужасное. Бессмертие света вечно, бессмертие тьмы временно, лишь до окончания данной манвантары, и его ждет конец. Поэтому проблема вечного бессмертия тесно связана с проблемой духовного совершенствования. Только духовное, вечное и сознательное бессмертие сознания можно считать целью жизни человека.